Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу панядзелка 20 кастрычніка.
Ці стане Будапешт Аляскай 2.0?
Проблема в тому, що Сполучені Штати замість ролі союзника України, яку вони грали від початку широкомасштабного вторгнення, останні майже 9 місяців грають роль посередника.
Про який баланс Мінська і Києва каже Тертель.
Ми повинні до цього відноситися з некоторої долі, там, я не знаю, скептицизму, розуміючи, що те, що він говорить, не все. Враньо.
Поеду на белорусскую землю, у Белосток. Міхась Іліїн про перемогу у польським стендап-шоу.
Чоловіку, який виступив горш за мене і ударить свіки там золоті медалі, я таки думаю, блін, а я докладно виграв.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У пятніцу Владзімір Зеленскі пакінуў Вашынгтон ні з чым. Пакуль прэзідэнт Украіны ляцеў на сустрэчу з Трампам, амерыканскі прэзідэнт размаўляў па тэлефоне з Пуціным, а пасля размовы, як і меркавалася, перадумаў даваць Украіне дальнабойныя ракеты «Тамагаўк».
Як пишуть американские медиа, спецпосланник Трампа Стиву Уиткоф, а следом за ним и сам Трамп тиснули на Зеленского, каб той погодился на так званый мирный план Путина. То бок отдал России всю территорию Донецкой области Украины на взамен за то, что Кремль перестанет хотеть незахопленные частки Запорожской и Херсонской областей.
Але у понеделок Трамп все ж обверг это оповедомление. Тут будет цитата: «Мы думаем, што яны павінны спыніцца на лініі, дзе яны знаходзяцца, на лініі фронту, раз'ясціся па хатах і перастаць забіваць людзей і скончыць з гэтым», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
Пакуль жа свет рыхтуецца да чарговай сустрэчы Трампа з Пуціным, якая мае адбыцца цягам бліжэйшых 2 тыдняў у Будапеште. Якія перспектывы ў гэтага мерапрыемства, ці стань яно Аляскай 2.0, пасля якой ужо Трамп з'едзе ні з чым, альбо вайна ўсё ж замарозіцца.
Да і увогуле, чаму Трамп чарговы раз купіўся на абяцанні Пуціна, замест таго, каб ціснуць на яго ўсё тымі ж тамагаўкамі? Пра гэта ў эфіры радыё НВ паразважаў украінскі палітолог Яўген Магда.
Знаєте, ще перед широкомасштабним вторгненням вийшла книжка в Україні «Дипломатія емоцій». От я її купив, а прочитати не встиг. А от у Трампа дипломатія оплесків. Тим більше після угоди Шарм-ель-Шейху, яку він вважає щиро такою, що припинить конфлікт на Близькому Сході, але я дозволю собі цьому з ним не погоджуватись. Я не зовсім розумію, якими є старі погляди Трампа на Росію. Він що, сприймає Росію як Рональд Рейган? Ні. Він сприймає Росію як країну, яка є для нього потенційним партнером. Якби це сприйняття в Росії не детектували, то ніякої ідеї про тунель між Чукоткою і Аляскою не було, повірте. Росіяни, на жаль, на наш превеликий жаль, не дурні. Вони достатньо чітко керують Трампом, керують його поглядами і керують його позицію, впливають на неї. Це не означає, я вже про це не раз говорив, що він агент російських спецслужб. Це означає, що росіяни створили систему чи алгоритм рефлексивного управління американським президентом. І наслідки цього бачить, на мою думку, весь світ. Давайте поки що візьмемо події останніх кількох днів. Путіну вдалося змазати зустріч Трампа і Зеленського? На жаль, так. Путін і Трамп домовились про зустріч в Будапешті, який є в силу поведінки Орбана інфантерібль Європейського Союзу. Тобто показати перспективи того, що може бути з Європейським Союзом, якщо окремі країни так висмикували. Так, йому вдалося Путіну вдалося простягнути Орбану несподівано руку допомоги, яка буде йому допомагати під час парламентської кампанії навесні наступного року. Так, Орбан буде говорити про те, що, ну, знаєте, мовляв, подивіться, без нас велика світова політика не робиться, Угорщина це просто, ну, буде повторювати те, що Лукашенко в 2015 році, приблизно тільки в різних варіаціях. Я думаю, що його спічрайтери можуть запозичити вислови Лукашенка і максимально про це поговорити. Так от, і я думаю, що ця ситуація є такою, що, на жаль, Путін ну має можливості на Трампа впливати. Чи вдасться йому? Ну зараз ж іде розмова про що? Ви ж чули останні заяви Трампа, бо зараз йому не до того, він грає в гольф. Що мають зупинитися на цій лінії, відвести війська назад? Куди назад? Куди Україна має відвести війська зі своєї території?
Під час зустрічі на Лясці Трамп поспішався розвітатися з Путіним, коли той почав його грузити Іваном Грозним ди Київською Руссю. І експерти лічать, що другу порцію печенегу американський президент докладно не витримає.
Чим же може одрознюватися другий раунд перемовів у Будапешті? І те, що з Лавровим буде зустрікатися Марко Рубіо, означає, що цей раунд буде більш серйозним, протягує Євген Магда.
Ну, вона щонайменше на, як би сказати, офіційному рівні, коли зустрічаються керівники зовнішньополітичних відомств. Але проблема, ви розумієте, пані Інно, головна проблема в іншому. Не в тому, що хто саме зустрічається. Проблема в тому, що Сполучені Штати замість ролі союзника України, яку вони грали від початку широкомасштабного вторгнення, останні майже 9 місяців грають роль посередника, рівновіддалено. Вони заради цієї рівновіддаленості тепер продають Україні зброю через за гроші європейців, там спекулюють на можливості надання різних розвідувальних даних тощо. Оце це головна проблема. Росія на сьогоднішній момент помітно нейтралізувала вплив Сполучених Штатів на ситуацію. І це, ну, на мою думку, одна з найбільших на сьогоднішній момент існуючих проблем.
Гетта був український політолог Євген Магда, який порозважав на тему будучих перемовів Путіна і Трампа.
Далі у програмі «Єврозум».
Про який баланс Мінська і Києва каже Тертель.
Ми повинні до цього відноситися з некоторою долею, там, я не знаю, скептицизму, розуміє, що то, що він говорить, не все враньо.
Поїду на білоруську землю у Білосток. Міхась Ілін про перемогу у польським стендап-шоу.
Чоловіку, який виступив горш за мене і ударить стільки там золоті медалі, я таки думаю, блін, а я докладно виграв.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Єврорадіо новини спорту. У 25-м туры чемпионату Беларуси по футболу Минская «Динамо» стратила баллы у гульне супрать Гомеля. Матч скончился с ликом 0-0. А вось лидирующий МЛ «Витебск» разгромил Минск с ликом 4-1 и оторвался от «Динамовцев» на 6 баллов. У «Минчан» гульня в запасе. Нёман атрымаў ад УЕФА каля 1,5 мільёна еўра за выступ у лізе канферэнцыі, але гэтая выплата стала прычынай канфлікту ўнутры клуба, паведамляе трыбуна. Паводле звестак, падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады футбалісты папрасілі павялічыць прэміальныя выплаты, аднак атрымалі жорсткую адмову. За добрую гульню ў Еўракубку камандзе абяцалі каля 1 мільёна рублёў, якія трэба было размеркаваць самастойна. Канфлікт, як мяркуецца, паўплываў на настрой і матывацыю гульцоў, што адбілася на выніках у чэмпіянаце. Неспакойна і ў Ла-Лізе, дзе футбалісты ладзяць пратэст супраць матчу паміж Барселонай і Вільярэалам, які плануюць сыграць 20 снежня ў ЗША. УЕФА зрабіла выключэнне і дазволіла сустрэчу па-за межамі Іспаніі, але гэта рашэнне выклікала абурэнне ў гульцоў. Капітаны ўсіх 20 клубаў Ла-Лігі абмеркавалі сімвалічную акцыю. Спыняць матчы на 20-30 секунд, каб паказаць адзінства і даслаць сігнал усяму футбольному свету. Першы такі страйк адбыўся падчас гульні Реала Аўеда і Эспаньёла, калі футбалісты развялі матч толькі на 31 секундзе. Затым падобную акцыю правялі гульцы Барселоны і Жыроны. Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту правядзе пасяджэнне, на якім вырашыць, ці дазволіць вяртанне спартоўцаў з Беларусі і Расіі на міжнародныя старты. Паводле папярэдніх умоў удзельнічаць змогуць толькі нейтральныя атлеты, якія не маюць сувязяў з войскам і прапагандай. Раней спартыўны арбітражны суд у Лазане прызнаў дыскрымінацыйнай поўную забарону на ўдзел беларусаў і расіян у міжнародных турнірах па настольным тэнісе, што можа паўплываць і на рашэнне ФІС. Украинская ассоциация футбола звернулась до УЕФА с официальным листом про незаконные деяния России. Паводле паведамлення, з 2026 года клуб «Шахтёр» з часова акупаванага Донецка і некалькіх іншых украінскіх каманд могуць быць уключаны ў расійскія спаборніцтвы. УАФ падкрэсліла, што гэта парушае нормы міжнароднага права і рашэнні УЕФА адносна статусу клуба з акупаваных тэрыторый. Арганізацыя патрабуе расследавання і афіцыйнага тлумачэння сітуацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Старшыня КДБ хоча знайсці кансэнсус з уладамі Украіны. Пры гэтым акурат у панядзелак у беларускі суд перададзеная чарговая справа байца палка імя Кастуся Каліноўскага. Максіма Шабуцкага абвінавачваюць адразу па 18 артыкулах крымінальнага кодэкса.
І вось Іван Тэртэль кажа, што бачыць нейкі баланс з бакоў і сцвярджае, што беларускія спецслужбы вядуць працу, каб арганізаваць размову Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Украіны Владимиром Зеленским.
Што азначаюць такія заявы і навошта цяпер Кіеву Лукашэнка? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Ну, з аднаго боку, можа быць і не асаблівы давер да словаў Чэрчыля. З іншага боку, ну, можа быць, усё магчыма з улікам той сітуацыі ў рэгіёне, што мы маем, і тых зменаў стаўлення магчымасці па замірэнні Расіі і Украіны, якія робіць Трамп, ну, то можа быць і не? Чаму? От як ви думаєте, що відбувається?
Я так розумію, що треба тут використовувати адекватні терміни, тому що коли він говорить про супрацовництво, це хлусня, тому що супрацовництво – це все ж таки більш високий узровень. Треба, щоб був відповідний політичний узровень, я маю на увазі, поміж країнами, поміж урадами цих держав. Як ми це ведаємо, що зараз адносіны ў палітычным сэнсе, яны ў вельмі дрэнным стане. Таму, возможно, калі мы тут будзем разважаць пра тое, што зараз адбываецца, якія зараз мы бачым трэнды, магчыма, ёсць кантакты, яны былі возобновлены, асвежаны там, да, і так далей. І тое, што гаварыць Церцель, это такое преувеличэнне, которая призвана, ну, создать такую благоприятную картину того, что мы налаживаем отношения с соседями. Это первое. И второе, что, конечно, у демократических сил все, как бы, мандат исчерпан, и дальше мы будем укреплять свою внешнеполитическую легитимность. Это второй момент. Третий момент, возможно, такие заявления еще и делаются в рамках предполагаемого достижения перемирия между Россией и Украиной, когда Лукашенко хочет на то, чтобы рассчитывать на то, чтобы у него и дальше налаживались отношения в регионе с соседями при сохранении не только его власти, но и репрессивной политики. Возможно, что такие заявления, они просто делаются авансом и констатируют какие-то факты участившихся контактов или возобновления контактов. Тех контактов, которые являются пока техническими. Вот. Но они надеются на то, что эти контакты из технических превратятся в политические. Под политическими контактами я подразумеваю, чтобы уже как бы ко мне не притирались, под политическими контактами я подразумеваю контакты непосредственно между правительством Республики Беларусь и Лукашенко. Вот, это политический уровень. Тот уровень, о котором говорит Тертель между спецслужбами, это так называемый межведомственный уровень. Это не политический. Поэтому как бы, ну, с терминами надо быть осторожнее. Но понятно, что Тертель преувеличивает ситуацию, потому что он выступает перед медиа. У него ставит перед собой такую задачу. Мы должны к этому относиться с некоторой долей, там, я не знаю, скептицизма, возможно, понимая, что то, что он говорит, не все вранье, а частично это не вранье. Вот. Но такое возможно. Я думаю, что такие контакты осуществляются между спецслужбами Беларуси и польскими спецслужбами. Я это могу представить, особенно в контексте того, что вот было обострение, потом Китай вмешался, потом с вами видим польских дипломатов в Вашингтоне, которые говорят об освобождении из Беларуси польских граждан, политзаключенных. То есть это все в целом, это косвенные признаки того, что контакты происходят. И, конечно, самое главное, это трек белорусско-американский переговор.
Может быть, я это не разумею, как оно правильно працуя, але у меня уявление такое, что коли бы вот еще там тыдень-два тому, коли Трамп еще был расчарованный у Путине, коли шла размова про махчимость поставок Томагавка, и увогуле некая такая мара про мир с допомогой Трампа, ну, как бы вельми такая уже стала неутямная. И в этой ситуации, может быть, сапраўды было б у пэўным сэнсе цікава организовать сустрэчу и украинскому боку, может быть, было б цікава там сустрэцца с Лукашенком, скарыстаць яго як канал сувязі, нешта там перадаваць. У ситуации, калі зараз нібыта ізноўку гэтыя процессы пайшлі, Трамп далучыўся, ўжо прызначана сустрэча нібыта у Будапеште с Путіным, да якой нават Зеленскі прапанаваў далучыцца. Ну, то есть пайшлі процессы, дзе вот как бы яны на траіх ўжо можуць самі ўсю гэтую ситуацию паспрабаваць вырашыць, то Лукашенко тут таким боком? Навошта ён цікавы Киеву?
Вот, мы с вами говорили об этом, и я возвращаюсь. Я с другой стороны покажу эту ситуацию. Так как белорусско-американские переговоры продолжаются, а как вы уже знаете мою точку зрения, как выясняется, не только моя точка зрения, да, что основная повестка все-таки не политзаключенный в обмен на санкции, основная повестка — это безопасность, то вот в этой повестке как раз-таки речь идет об Украине. И не надо забывать, что одним из главных вопросов здесь стоит безопасность белорусско-украинской границы и безопасность границы Беларуси со странами-членами НАТО. Понятно, что американскую сторону интересует безопасность Литвы, Латвии и Польши, потому что это зона ответственности НАТО. И Украины тоже, потому что американская сторона, администрация Трампа хочет заключения не просто мира, а устойчивого мира. А устойчивый мир может быть заключен только тогда, когда будут даны гарантии безопасности государственным границам Украины. Вот, поэтому подключение Лукашенко в данном случае является закономерным. Я об этом говорила уже, я не знаю, сколько раз. Лукашенко будет подключаться к переговорному процессу вот на тех треках, когда будет речь идти об обеспечении безопасности границ. Я думаю, что и перед администрацией Лукашенко сейчас стоит так задача, чтобы наладить контакты с Светланой Банковой, а вот с тем, чтобы Трампу прийти и тоже сказать, отчитаться, что вот мы продолжаем работать в направлении как бы укрепления мира и безопасности в регионе. И дабы не быть голословным, вот налаживаем контакты. И уже даже это не... Понимаете, одно дело, если бы это все делалось секретно, а так как сейчас уже это выходит на публичное пространство, значит, так оно и что-то там есть, двигается, какие-то там контакты осуществляются. Но тут вот, понимаете, рановато стали говорить об этом. Если вы хотите достичь какого-то реального соглашения, то пока не будет обсужден весь комплекс вопросов, не будет подготовлен драфт договора, который будет парафирован всеми сторонами, влезать с такими делами, конечно, опасно, потому что это может спровоцировать вмешательство тех сил, которые не заинтересованы. А такие силы есть. Всегда находятся такие силы внутри страны, за пределами страны и так далее и подобное. И в этом отношении самым показателем является то, что происходит на Ближнем Востоке, с моей точки зрения. Ближневосточное урегулирование, оно всегда давало такую богатую пищу для разного рода размышлений и примеров. Самые успешные соглашения, которые были подписаны в рамках ближневосточного конфликта, вот как раз готовились в абсолютной секретности. И потом весь мир был поставлен фактически перед фактом того, что они есть. А тут до соглашения, когда той звезды, понимаете, судя по всему. Поэтому, мне кажется, это такое, мне кажется, больше не о результатах, а больше таких месседжах, да, Скорее всего, так. Вот что мы, да, мы здесь, мы работаем, мы налаживаем отношения с соседями, мы за безопасность. И дабы это не звучало только из уст Лукашенко, теперь это звучит из уст Черчилля.
На минулым тыдні Лукашенко заявіў пра гатоўнасць да вялікай здзелкі з Вашынгтонам. Цяпер вось выступ Тэртэля. Чаму ні амерыканцы, ні ўкраінцы пакуль не рэагуюць на ўсе гэтыя высокія і гучныя заявы, працягвае Роза Турарбекова.
Да, это спосаб напомніць сабе, если вдруг забылі. Вот, это первое. Второе, я думаю, што, ну, может быть, это і не задержка, может быть, это не пауза, может быть, у них календарь, как это, расписание другое, понимаете? А мы тут как бы себе фантазируем, что называется. Но если представить себе, что это способ напоминать о себе, то я понимаю, почему. По крайней мере, из того, что нам известно, я понимаю, почему он торопится, я имею в виду Лукашенко, он торопится привлечь к себе внимание, показать себя полезным в переговорах. Потому что, как бы, черт его знает, что Будапешт будет, понимаете? Может быть, лучше сделать до, чем после, потому что после могут быть разные последствия быть. И никто не гарантирует, каковы будут эти последствия. И скорее нет, чем да. То есть имеется в виду достижение согласия какого-то компромисса, потому что стороны, я имею в виду Украину, Россию, они к перемирию приблизились на полшага. А полшага, то есть мы видим некоторое смягчение предварительных условий со стороны Путина, вот, но они еще далеки от того уровня предложений, которые могли бы быть обсуждены. И это, ну, вы видите прогнозы, я не хотела сейчас делать прогнозы, сейчас очень много людей пишут про это, аналитики, эксперты, все уже заранее достаточно скептически прогнозы делают относительно встречи в Будапеште. Вот, то, что это там не первый, не последний. Нет, вернее, первая это была Аляска-Будапешт. Это будет далеко не последний раунд переговоров между Путиным и Трампом. Это очевидно, потому что больно тема тяжелая. Вот. Но то, что некоторые подвижки очень маленькие, но они есть, я это вижу. Вот. И в Будапеште, дай бог, чтобы, как это сказать, при всем при том, что, скорее всего, таких прямо ошеломительных результатов будет, вот, по крайней мере, может быть, они не разбегутся. Там, если Путин снова затеет лекцию про кого-то там, про Рюриковичей, да?
Про печенегов.
Ну да, но еще и печенеги, причем печенеги вообще. Они не вписываются в русскую историю, как историю побед, на самом деле. Так же, как и татаро-монгольская игра. Вот. Хотя, на самом деле, я бы... Ну ладно, оставим. Бог с природой русского государства, оставим его в покое. Я к тому, что если... я надеюсь, что Путин сделал для себя вывод из Аляски, вот, и научится говорить на каком-то более прагматичном языке. То, что сделал, например, Зеленский, я вижу, да, что Зеленский научился разговаривать с Трампом, вот, и у него опыт встречи ого-го какой, да, с Трампом, он гораздо чаще встречается, чем Путин. У Путина это будет вторая встреча, и эта вторая встреча, возможно, она будет более практически значимой. Результативной она вряд ли, но более практически значимой, может быть, они начнут понимать друг друга. То, что американская администрация сейчас начинает больше понимать, что из себя представляет Путин, я имею в виду те представители трамповской администрации, которые были, как говорится, не в зуб ногой, да, они хоть что-то стали себе представлять и понимать, с кем они имеют дело. А вот это хорошо, и хорошо, что переговорную команду возглавляет все-таки профессионал Марк Рубио, а не Уитков или кто-то там еще, кто там у него еще были. Ну, Келлок, понятно, он спецпредставитель, но он не является главой переговорной команды. Рубио доказал свою профессиональность, видимо, доказал, что его точка зрения, его подход наиболее адекватный, наиболее профессиональный. Вот, и, возможно, будут какие-то подвижки. Но если бы все зависело от Рубио, это одно. К сожалению, все зависит от Путина. Это совсем другая история. Тут уже посмотрим. Ну, видите, Путин все-таки, наверное, понимает, или его администрация уговорила, как бы еще год войны для России будет тяжелым. Ну, я про Украину уже не говорю, это вообще истощение идет. Но для России, как бы, следующий год это будет... Они могут потерять терять те переговорные позиции, которые сейчас имеют. Я думаю, что вот, может быть, такие соображения двигают. То, что эта договоренность о встрече, она стала результатом, я бы сказала, шантажа томагавками, это очень прямо было прозрачно абсолютно. Значит, работает.
С подарением, Роза.
Полный агрессор, страшный и непобедимый.
У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яна пракаментавала заявы Івана Тэртэля наконт спробаў наладжвання стасункаў паміж Мінскам і Кіевам.
Далей у праграме Еўразум.
Паеду на беларускую зямлю, у Беласток. Міхась Ілін пра перамогу ў польскім стэндап-шоу.
Чалавеку, які выступіў горш за мяне і ударыць нейкі там залаты медалі, я такі думаю, блін, а я дакладна выйграў.
Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Парыжская пракуратура разглядае дзве асноўныя версіі нядаўняга крадзяжу каштоўнасцяў з Лура. Пра гэта піша Ле Фігаро. У пракуратуры заявілі, што злачынцы маглі дзейнічаць альбо па змове, альбо з мэтай легалізацыі незаконных прыбыткаў. Міністр унутраных спраў Францыі Лоран Нуньес раней не выключаў удзелу замежнікаў у гэтым інцыдэнце, але, як удакладнілі ў пракуратуры, гэтая версія не лічыцца прыярытэтнай. Лур абрабавалі раніцай 19 кастрычніка. У 9:30 злачынцы праніклі ў галерэю Апалона, размешчаную на другім паверсе, праз акно. Злодзеі разбілі шкляныя вітрыны і забралі ўпрыгожванні, а калі спрацавала сігналізацыя, з'ехалі на матацыклах. Усё рабаванне заняло каля 10 хвілін. Пацярпелых не было. На 49-м годзе жыцця памёр бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў амерыканскага гурта Limp Bizkit Сэм Рыверс. Пра гэта калектыў паведаміў у соцсетках. «Сёння мы страцілі нашага брата. Сэм быў не проста бас-гітарыстам. Ён ствараў чараўніцтва. З першай ноты ён напаўняў музыку святлом і рытмам, якіх больш не паўтарыць», гаворыцца ў паведамленні. Прычыны смерці не ўдакладняюцца. Limp Bizkit – амерыканскі гурт, заснавана ў 1994 годзе. Калектыў грае ў стылях нью-метал і рэп-рок. За амаль 30 гадоў Limp Bizkit прадалі больш за 50 мільёнаў пласцінак па ўсім свеце. Гурт вядомы магутнай сцэнічнай энергетыкай і эксперыментальным гучаннем. У Беларусі могуць зняць серыял пра Лі Харві Освальда. Такую ідэю агучыў Лукашэнка. Гэта значыць, што кінематаграфісты кінуцца выконваць. Можам даць пляцоўку і заняцца пошукам фінансавання гэтага, упэўнены цікавага фільма, заявіў ён, сустракаючыся з прадстаўнікамі чарговага расійскага рэгіёна Мардовіі. Освальд лічыцца забойцай прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Кеннеді. Перад замахам ён некалькі гадоў пражыў у савецкім Мінску. Тут ён працаваў на радыёзаводзе і пазнаёміўся са сваёй жонкай Марынай Прусаковай. Цікава, што рускай мове амерыканцы вучыў Станіслаў Шушкевіч, будучы кіраўнік незалежнай Беларусі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Журналіст Еўрарадыё Міхась Ілін перамог у польскім стэндап-шоу «Маш Мінуте». Сэнс шоу ў тым, што 10 комікаў жартуюць перад журы, якія пазней ацэньваюць іх выступы. Кожнаму удзельніку даецца мінімум хвіліна, пасля якой журы мае права спыніць выступ.
Міхась жартаваў пра лёс беларусаў у эміграцыі і часта на мяжы фолу. Польшча – выдатная краіна для эмігрантаў з Беларусі. Людзі тут размаўляюць на мове, якую беларусам даволі проста разумець. Што праўда, акрамя ўкраінцаў, ёсць яшчэ палякі са сваёй польскай.
Гэта была цытата, а вось моя любімая цытата такая: калі некалькі разоў пачую, вы перадалі да сваёй Беларусі, так і зраблю, збяру рэчы і паеду на беларускую зямлю ў Беласток.
Напрыканцы праграмы падчас вердыкту журы адзначылі выступ Міхася як найлепшы. Узнагарода здымкі стендап-маналога.
Міхась цяпер тут побач з намі. Наколькі гэта добрая ўзнагарода?
Ну, я ведаў, што ёсць такая опцыя. Ну, там розныя ўзнагароды бываюць, там, напрыклад, могуць коміка пачынаючага ўзяць у тур нейкія вядомыя комікі на разагрэў, так скажам, там розныя прапановы. Сябры так па-сяброўску ўжо падсцёбваюць, што вось ты прыйшоў на здымкі польскага стендапа, і фактычна твой выйгрыш гэта здымкі польскага стендапа. Ну, гэта было дзіўна вельмі ў моманце, таму што мяне клічуць на сцэну, і там усе гэтыя журы кажуць, што вось сёння ў цябе быў лепшы выступ, і вось кажуць гэтую ўзнагароду, і пасля мяне на сцэну клічуць іншага чалавека. Там быў такі падарунак нейкага рэкламадаўцы і гэтак далей. І гэты падарунак гэта быў нейкі залаты медаль. Я калі гэта за кулісамі стаю, чую, што там чалавеку, які выступіў горш за мяне, і фактычна як бы гэты выпуск не выйграў, яму дарыць нейкі там залаты медаль. Я такі думаю, блін, а я дакладна выйграў.
То бок можна прадаць і ўсё ж атрымаць грошы, а тут справа такая. Ну, раскажы ўвогуле, што цябе натхніла на тое, каб узяць удзел у гэтым конкурсе, якую мэту ты перад сабой ставіў перадусім?
Ну, недзе год таму ўжо крыху больш пачаў хадзіць на адкрытыя мікрафоны. Тобак, адкрытыя мікрафоны – такі фармат, дзе комікі ходзяць, правяраюць свае жарты. Гэта ў барах, на такую на невялікую публіку. Там.
Бо гэта адкрытыя мікрафоны не сярод беларусаў, а сярод палякаў.
Сярод палякаў, так. Тут, ну, проста бачаў і па рэакцыі людзей, і па такім фідбэку ад польскіх комікаў, ну, што даволі добра атрымліваецца. Ну, і плюс, як бы, ёсць такая пэўная розніца беларускага стендапу, у які у мяне ёсць бэкграунд, і ось польскага стендапу. Ну, і ўжо на некім такім нават пачатку, я не памятаю, недзе там месяц я пахадзіў, мне ўжо там прапанавалі здымкі ў іншым праекце. Правда, гэтыя здымкі адбыліся толькі летам гэтага году, то бок больш, чым праз паўгады. І...
То бок яшчэ ўсё наперадзе, мы гэта пабачым.
Ну, хутчэй за ўсё, я не ведаю, калі гэта выйдзе.
Яшчэ праз год, ці праз два.
Яшчэ праз год, магчыма, гэта выйдзе. Ну, і перыядычна там людзі казалі, там, схадзі паўдзельнічай, таму што вось, як бы, не тое, што гэта такая нейкая абязалаўка, але, ну, для такіх польскіх пачаткоўцаў, комікаў, ну, гэта такая, ну, не тое, каб прыступка там.
Добры старт нейкі.
Ну, так, ну, я ішоў туды неяк проста добра выступіць, і каб было з чаго пазней нарызаць рылзы ў Інстаграм для свайго польскага акаунта. Ну, фактычна, гэта я сваёй мэты дасягнуў, то бок там выступ сапраўды атрымаўся вельмі добры, я нават так, шчыра кажучы, не чакаў, што настолькі будзе добры, таму што, ну, там заўсёды ёсць фактар моўных абмежаванняў, яшчэ там сяго астатняго, проста перахвалявацца, таму што я па-польску упершыню выступаў на такую вялікую аўдыторыю, то бок гэта было 700 гледачоў тады, гэта ў Гданьску бы праходзілі здымкі. Ну, вось я выйшаў, і такая на здымках, магчыма, гэта не так чуваць, таму што там усё ж такі так неяк смех прыглушаецца, ну, проста чуваць, што так, людзі смеюцца на маім выступе, але вось у моманце, калі ты на сцэне, ну, гэта было так вельмі круто, таму што такая рэакцыя зала была вельмі моцная, я так быў здзіўлены, ну, прыемна быў здзіўлены, і пазней, калі вось ужо там чуў выступы іншых удзельнікаў, ну, было такое разуменне, што, ну, хутчэй за ўсё, я сёння, ну, прынамсі, ў нейкую там тройку людзей, якіх неяк адзначаюць у журы напрыканцы, дакладна траплю.
Выступ беларуса ў польскіх стендапах на польскай мове, то бок гэта такая спроба ўсё ж інтэгравацца і ўсё ж зайсці на гэтую польскую сцэну стендапа, праўда? Чаму гэта важна для цябе?
Ну, па-першае, такіх людзей, якія стала выступаюць па-польску, беларусаў, я маю на ўвазе, іх так не шмат, іх так ёсць, але
чаму, дарэчы?
Таму што, магчыма, яшчэ пакуль што не адчуваюць такой моцы польскай мовы ў сябе. Ну, я, в прынцыпе, таксама яшчэ...
Ну, але ты з Брэста, в прынцыпе, другая родная.
Ну, насамрэч, гэта не зусім так, таму што вось я пакуль не пачаў выступаць, я сапраўды не разумеў, наколькі моя польская мова дрэнная. Я быў лепшого меркавання пра сябе, пра свой узровень польскай мовы, і тым больш, ну, в прынцыпе, пра гэта і жартую. Там ёсць такі момант, што ўсё ж такі роўна існую ў сваім асяродку, які складаецца з большага з беларусаў, і, ну, сапраўды, жывучы ўжо 4 гады ў Польшы, вельмі мала ўжываю польскую мову, таму што такой па працы няма неабходнасці і гэтак далей. Не тое, каб гэта там спробаў інтэгравацца, ну, проста я гэтым сапраўды пачаў займацца, вось выступаць на польскіх, вось выключна, каб пацягнуць сваю польскую мову. Гэта такі вось быў спосаб сэканоміць эканоміць на занятках польскай мовы у рэпетытара ці там не на нейкіх курсах, тому што як ні круці, там все роўна гэта праца з польскай мовай, тому што нават на стадыі падрыхтоўцы я там і перакладаю гэта ўсё, там з перакладамі ёсць свае нюансы, тому што як бы першапачаткова калі там спрабаваў перакладаць з дапамогай Google Translate, ну Google Translate, ну як бы не адаптуе пераклад з беларускай на польскую так, як трэба.
Таму ChatGPT
у дапамогу. У дапамогу, але ён таксама робіць такія памылкі, прычым часам вельмі такія нейкія
смешныя.
Смешныя. Вось, аднойчы мне ChatGPT там пераклаў Стівена Кінга як Стефана Кінга, і я вось здзіўлены, чаму не Стефана Круля. Ну, таму гэта было вельмі забаўна, толькі таму, што я вось ўжо там фактычна збіраўся выходзіць на сцэну і распавядаць пра Стефана Кінга, і штосьці мне неяк все ж таки стрельнула нейкая чуйка, я у польскага коміка перапытаў, типа, вы сапраўды Стівена Кінга называеце?
Стівен, это Стефан.
Стефана. Он кажа, не, першы раз такое чуе. Такі, ну, дзякуй ChatGPT, што вось не аблажаўся, ледзь не аблажаўся за цябе.
Між ты жартаваў на мяжы фолу часта падчас гэтага выступа, так? Ты там добра прайшоўся і па ксенафобіі палякаў. Ты быў гатовы да нейкай такой, можа быць, незадаволенасці вось на гэта ўсё? Ці ўсё ж вось гэтая тусоўка стендапераў, яна такая ў гэтым плане нармальная, нармальныя людзі?
Шыра кажаш, я чакаў, што ў каментарах на гэтую тэму будзе нейкая больш бурлення і нейкія страчы падымуцца там, рэальна, ну, я там манітору усе гэтыя каментары, ну там іх больш за 1000, і там вось за гэта амаль не прылятала. Ну, даецца, быў такі каментар, што добры выступ у беларуса, але Беласток гэта польская.
Польша, так,
ну, але там такога хейту ўжо не было, хаця я чакаў, што нейкі хейт будзе. Ну, ўсё ж такі гэтыя жарты, якія там распавядаў на сцэне, гэта, ну, не тыя жарты, якія там у моманце прыдумаў, там, ці за 5 хвілін да выступу, гэта
былі правераныя жарты.
Гэта такія правераныя жарты, якія я, ну, за гэты год там, ну, па некалькі дзясяткаў разоў та распавядаў, вось нават за тыдзень да выступу я пахадзіў па хіба на ўсіх адкрытых мікрафонах, якія былі там у Варшаве на той тыдзень. Ну, я проста правяраў гэта і ведаў, ну, як бы рэакцыю нармальна, ведаў, што гэта заўсёды смешна, што ўжо няма нейкіх такіх у палякаў комплексаў, ні ў комікаў, ні ў гледачоў, што яны так, ну, гэтыя жарты разумеюць як жарты. Ну, табак такого хейта за гэта я ніколі не атрымлю.
Міша, дзякую вялікі, поспехаў табе. Я нагадаю, што мы размаўлялі з беларускім стендап-комікам, журналістам Еўрарадыё Міхасём Ільіным, які перамог на польскім стендап-шоу «Маш мінуты».
Так, дзякуй.
Дзякуй. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.